Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, проповедь протоиерея Владимира Волгина перед Рождеством. В цикле Александры Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с одним из старейших насельников Троицы Сергиевой Лавры архимандритом Виссарионом Остапенко. И в рубрике композитора Ивана Вишневского «Светлый рай» беседу с супругами Кондратьевыми, руководителями отделения фольклора Лицея школы искусств города Талдом.
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Мзду за подвиги в добродетели составляют бесстрастие и ведение, ибо они виновниками бывают для нас Царствия Небесного, как страсти и неведение муки вечной. И потому ищущий их ради славы человеческой, а не ради того, что они добро суть, слышит от Писания: «Просите и не приемлите, за не зле просите». Между человеческими действиями многие добры сами по себе, но бывают недобрыми по какой-либо причине, например, пост и бдение, молитва и псалмопение, милостыня и странноприимство сами по себе суть дела добрые, но когда делаются из тщеславия, тогда они уже недобры. Во всех наших делах Бог смотрит на намерение. Для Него ли мы делаем их или ради иной причины? Когда услышишь слово Писания «Иже воздаст каемужда по делам его», помни, что Бог воздает добром не за то, что делается без правого намерения, хотя то кажется и добрым, но именно за делаемое с правым намерением. Ибо суд Божий взирает не на одно то, что делается, но на намерение, с какими делается. Демон гордости двоякое имеет лукавство, или убеждает монаха исправные дела свои приписывать себе, а не Богу, подателю благих и помощнику в исправности, или когда он не соглашается на сие, подущает уничижать менее совершенных братьев. Но не ведает он, что и при таком действии на него демон наущает его отвергаться Божьей помощи, ибо, уничижая тех, как не могших подобно ему оказаться исправными, он выставляет себя именно показавшим особенную исправность собственную силою, что невозможно, как сказал Господь: «Без меня не можете творить и ничего же». Ибо наша немощь такова, что и возжелав добра, она не может довести его до конца без подателя благих. Кто познал немощь естества человеческого, тот получил опытное познание и Божьей силы помогающей, и таковой при помощи ее, иное уже совершив, а другое стараясь совершить, никогда не уничижает никого из людей, ибо знает, что, как ему помогла она и избавила его от многих страстей и бед, так сильна помочь и всем, когда вас хочет, и наипаче подвязающимся его ради. Хотя по неким судьбам всех вдруг от страстей не освобождает, но, яко благой и человеколюбивый врач, каждого притекающего к нему исцеляет в свое время. При бездействии страстей привходит гордость, когда или причины он их скрываются, или демоны коварно отбегают. Всякий почти грех бывает ради услаждения самоугодия, и потому истребляется злостраданием и печалованием, вольным или невольным, по действу покаяния или по действу беды какой, смотрительно Божиим о нас промыслом наводимой. «Аще бо быхом себе рассуждали, — говорит Писание, — не быхом осуждены были, судимы я же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся». Если придет на тебя нечаянное искушение, не вини того, через кого оно пришло, а ищи, для чего оно пришло, и обретешь исправление, ибо через неволи или через другого кого, но ты имел испить горечь из чаши судеб Божиих. Чем ты злонравнее, тем менее отрицайся от злострадания, дабы, смирен быв им, изрыгнул ты гордость. Искушения приводят к человекам иногда удовольствие, иногда печали, а иногда телесные страдания, ибо врач душ по судьбам своим прикладывает врачевство, смотря на причину страстей в душе лежащую. Искушения наводятся на одних для изглаждения грехов прежде бывших, на других для прекращения теперь деемых, а на иных — для предотвращения имеющих быть содеянными, кроме тех, кои бывают для испытания человека, как то было с Иовом.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Мы с вами проводим последние дни перед Рождеством Христовым. Мы просим и молим Господа постоянно о том, чтобы наши с вами души стали бы яслями для родившегося Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Чтобы и в нас, в наших душах, жил бы Богомладенец Иисус Христос. Я не думаю, что мы блещем христианским образом жизни. В первую очередь я говорю, конечно, о себе. И как ясли, находившиеся в пещере, это было место обиталище для скотины. Там обретался и вол, и осел. Так наши души преисполнены разного рода страстями, нечистотой, а порой даже мерзостью, в связи с которой всегда совершается и происходит запустение души. Потому что, когда мы грешим, это мы опытно знаем и познали. Каждый из нас может проанализировать свою жизнь и то состояние, когда мы впадаем в грех, и после удовлетворения этого греха, когда мы смотрим в свою душу, то мы видим, что от нее отошла благодать Божия, что она осталась пустой, немощной и порой даже бывает не способна ни на какие подвиги, ни на проведение и ведение христианского образа жизни. Потому что благодать Божия от таких, как мы, отступает, и ее нужно привлечь и, возможно, привлечь только через глубокое покаяние, через молитву, через прощение у Бога всех тех согрешений, в связи с которыми оставила нас благодать Божия. Это то, что испытываем мы, христиане. Я думаю, что никого из нас невозможно было бы назвать верующими. Мы верующие только в бытовом понимании этого слова. Мы верующими кажемся в отношении всего того мира, находящегося за стенами церкви и еще не нашедшими путь и дорогу к храму. Но мы и сами находимся на пути к вере. И кто знает, кто из нас впереди, а кто сзади? Только Господь. Ибо если бы мы были бы верующими людьми и имели бы хотя бы веру с горчичное зерно, то мы могли бы передвигать горы, исцелять людей от физических и душевных недугов, воскрешать мертвых, видеть будущее как прошедшее и быть полезными для многих людей, окружающих нас и стенящих о спасении своих душ. Если бы в нас родился бы Христос, если бы наши души стали бы яслями для Бога-младенца, то мы бы спасли тысячи людей по слову преподобного Серафима Саровского. Мы бы стали бы по слову Христа светом для мира и солью для земли. Но, увы, таковыми мы не являемся. И мы видим это по нашему храму, по нашему приходу, не переполненному прихожанами и верующими людьми. И в этом вина наша с вами. Конечно, начиная с нас, священников, пасущих нерадиво, недолжным образом стада Христова. Поэтому просим вас, и сами, конечно, мы постоянно молимся о вас во время проскомидии, во время литургии верных, чтобы Господь помиловал бы вас, чтобы Господь просветил бы вас светом вечной истины и любви, чтобы Господь бы утвердил вас в вере, любви и единомыслии. Также просим ваших молитв о нас, великих грешников, которые должны были бы показывать путь к свету и не показываем его. Чтобы и наши сердца вместе с вашими сердцами просветились бы, и чтобы мы удостоились бы быть истинными чадами Христовыми, истинными носителями Бога в сердце своем и в своих душах. Аминь.
В эфире программа «Благовещение».
под кровом преподобного, лица и судьбы, к 700-летию святого Сергия Радонежского. Мы предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известного духовника архимандрита Виссариона Остапенко, о его жизни на Афоне в Свято-Пантелеймоновом монастыре и о значении благоговения.
Ну, когда я работал на сахарном заводе и был, уезжал как-то домой зимой, под воскресный день мне надо было опять в сахарный завод ехать, получку получать. Очень холодно было. Сколько у меня одежды было, надел одежду эту, и еще и брат теплый такой пиджак дал. До города 10 километров, потом еще 10 километров до завода. Значит, я вышел, там и сосед мой. Мороз страшный был. Да еще ветерок. Хорошо ехал, понимаете, хороший водитель, и остановил. Спасибо, Господи, если он умер, так царство небесное. На машине мы доехали, наверное, 20 минут, не больше. Плаву, думаю, теплее же. А такой мороз был, может, даже и больше только. Потому что ни одного человека не было на рынке. Ни одного. И тот парень, мой сосед, покачал головой, значит, зря пришел. Пошел домой. А я стоял, ожидал, думаю, если попалась машина, то как быстро бы я доехал до завода? Избежал бы от холода. Тут подходит мужчина, незнакомый. Мужчина поздоровался и говорит: «Вы на завод?» Я говорю: «Да». «Да и мне тоже на завод надо. Может быть, потихоньку пойдем?» «Ну, давайте», — согласился я. Мы только пошли пешком. Он начал какой-то разговор. Я заметил, что он русский. И думаю, ну вот русские с нас смеются, иногда хохлых, вы понимаете. А он тоже мне не понравился какой-то разговор его. А он говорит: «А осуждать нельзя людей». Я говорю: «А расскажите мне что-нибудь». И он мне рассказывает начал. И про апостола Павла, и про монашество, и так далее. Рассказывал. Вот. И до самого завода мы прошли, машин не было, дошли мы спокойно, не устали, не замерзли, он так понимает. Вот. Но это я испытала. Так вот я хочу сказать, что перед этой поездкой сон мне снился. Снится сон, что я нахожусь в этом доме. Вот я в доме нахожусь, я во сне вижу. Стою вот здесь, в этом месте стою. И потом посмотрел назад. Народа много такой, столпились, понимаете. Что-то народ там ждет. Я посмотрел, но мне туда не дойти. Вдруг незнакомый человек подходит и говорит: «А вы не дойдете? Я вам помогу». Народ расступился, я подошел. Стоит чаша, как церковная, и лжица, как церковная. Черпает этот, черпает и дает мне мед. Мед дает. Я попробовал мед, потом дает мне ложечку, мол, черпать сам. Я проснулся. И вот именно явился этот человек, русский он, да, глубоко верующий, что осуждать нельзя, и дал мне ложечку и мед, черпать мед, раздавать.
Thank you.
хотела о том, что я был три года клиником, он 15 лет на фоне был, рассказывал. Так я хорошее мнение было в Греции, стремился попасть сюда. Потом 11 лет нас не брали, грек не пускали, я на греку уже недоволен был. Я поехал, уже не хотел ехать. Я ждал только возврат. Некоторые говорят: «Петрион, а ты на Афоне молился, плакал о грехах?» «Нет, ты плакал». Несколько раз вспоминаю, я плакал. «Батюшка, тебя возьми меня назад». Были слезы, говорю, пару раз. Так что я на Афоне жил нерадиво. Я там шоферовал. Я полюбил машину. Для меня машина была это дороже всего. Дело в том, что понедельник, среда и пятница. Раз в день без постного масла. Один раз в день без постного масла. Поэтому я увлекался так работой. Там разбилась машина, надо ремонтировать, некому. А я же не специалист, а нужда заставляла и делал. Вот мы, вот и я, мы же все равно за все слова, за все помыслы, за все поступки будем отвечать пред Богом. И для этого дана исповедь, что без исповеди никто же не спасется. Без покаяния никто не спасется. Во всем надо каяться, и искренне каяться, и себя укорять, осуждать вот так. Как Господь разумляет нас. Трудиться-то я трудился там. Потому что у меня трудиться – это моя болезнь была. Это моя болезнь. И вот, значит, у нас с нашей стороны, южной, песка не было. Я же там тройка бесконечно мне. А туда, где Иверский монастырь, да, тут тоже поехали, 20 километров поехали. Там идешь, один песок. В море идешь, песок. Ну, дальше поехала за песком. На машине. Три машины было. Одна немецкая, одна русская, советская, одна американская, такая джип. Там же Иверский монастырь, Иверская икона. Надо же было приложить к иконе, к Иверской. Со всего мира едут к иконе прикладываться. А я приехал и не приложил к иконе. И увидал знакомого грека. Он у нас ноты писал немножко, по-словенски. Так мы с ним кушали, мы келье откушали. Он мне хорошую еду приготовил, поджаривал эту картошечку. Нарежет так. В масле она не закрывается, так и кипит там. Это он делал для меня. Потом кушаем. Тиканами семеро. Он, значит, спрашивает, что делаем, будем делать сегодня. А я там говорю, перед нами там, проходим там, ресторан, дикция там. И вот так он мне и помогал, ну, только 2 недели. Если бы он полгодика пожил, он бы мне помог бы. Я там увидал его. Батюшка, куда ты едешь назад? Так сейчас я еду назад. И с ним поехали. А я же направил много мешков пустых, чтобы песок этого. Называется это место, немножко отъехали, Калягра. Хороший участок, да. Мы с ним в мешки, он помог, он крепкий. Нагрузили тот джип, мотор сильный. Мы поехали, джип хорошо везет. Уже до центра доезжаем, уже выехали на ровное место. Вдруг машина забуксовала. Значит, надо разгружать песок. Разгрузили песок, поехали дальше. Центру проехали эту. И тут большой подъем к нам. Ну, я же на машине ездил, там даже полную машину винограда в ящиках возил на нашей машине. Выезжал сюда, а тут пустая же машина. Нет, пробуксовывает, не поехала машина. Тогда я эту машину оставляю, пошли домой пешком. Я, как обычно, показывал свою дурость. В одном месте там такие растут эти каштаны, и такие тонкие, высокие. Я полез... Рукой, одним рукой. Так. Ну, это уже понятно, да. Спортсмен полез. Вот сфотографию у меня сейчас. Пришли домой, в монастырь. Потом, надо же за машину ехать. Машину уже привезти как-то. Я тогда этому, который сейчас епископ, немецкий епископ, Марк. А я знал, что у него машина, там, он работал преподавателем там. Русский язык преподавал в Германии. Я говорю, пойдем в машину, притащим. Я на своей машине, газописатель, поехали бы. Я толкнул, а крутой подъем. И ну, поезжай. Если благополучно едешь, меня не жди, езжай в монастырь. Он поехал, я машину дров нагрузил там, привез на кухню дров. И я говорю, ну как ты? Доехал хорошо. Благополучно доехал. И Господь у нас разумляет. На каждом шагу, да. И наказывает нас, вот так наказывает, что меньше наказания, чем милости Божией. И до сих пор так Господь меня жалеет. Что значит, я поехал я и не приложился к Божьей Матери. И вот, значит, мы поехали, машина отказала, забуксовала, песок пришлось оставить там, выбросить. Тогда, уже когда и машину привезли, вышла она с трое, конечно, потом я решил, машина у нас такая еще была немецкая такая. Я сел на эту машину, думаю, поеду, песок привезу. Там же лежит песок. Поехал туда, песок в мешках, погрузил в машину песок этот. Ну, и я еду и включил, чтобы быстрее уже доезжаю к ровному месту. Тут маленькая каналка. И мое колесо попало в эту каналку. Но сразу же, глубокая каналка. И машина стала так. И она провалится дальше, и туда не падает, и сюда. Ну что ж делать? Господь бы разумел. Возьми эти мешки песку и туда побросай. Потом я еще поискал, писал, такие камни были. Нашел и выровнял. Выровнял канаву, так что машина, ее только надо домкратом поднять. Я домкрат поставил и выровнялась машина. Песок там остался. Это я к чему говорю, что не приложился, был там и не приложился к Матери Божией. Так вот, дважды песок там был и тут был. И уже не искал этот песок. Подумает нас Господь.
Подошла к концу пятая передача «Под кровом преподобного». О своей жизни на Афоне в Свято-Пантелеймоновом монастыре рассказывал один из старейших насельников Свято-Троицкой, Сергиевой лавры, известный духовник, архимандрит Виссарион Остапенко. В музыкальном оформлении передачи звучали архивные записи Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний архимандрита Виссариона Остапенко.
В эфире программа «Благовещение».
Я приветствую Татьяну Алексеевну и Игоря Викторовича Кондратьевых. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы известны нам как руководители отделения фольклорного искусства лицея «Школа искусств» Талдома. Да, мы видим какую-нибудь передачу «Дом-2» и можем представить, что такое молодежь, когда она не интересуется духовными проблемами, когда она живет вне искусства. Ну, такая молодежь превращается попросту даже не в обезьян, в крыс каких-то, да? Там остаются только самые примитивные инстинкты, которые не затрагивают ни сферу разума, ни правополушарную сферу искусства. Соответственно, отсюда речь дебильная, да? Отсюда поступки идиотские, отсюда криминал. Вот с этой точки зрения оцените детей, которые занимаются искусством, и особенно хоровым пением, и особенно хоровым пением русских народных песен. У них лучше речь, глаза у них, в конце концов, лучше.
Дело в том, что об этом можно много, долго говорить, но лучшим примером будет их услышать и увидеть, и заглянув в их глаза, когда они поют. Мне вот кажется, это будет самый лучший пример того, какая задача и сверхзадача стоит перед нами. То есть, увидев детей на сцене, я думаю, если наше сотрудничество дальше будет продолжаться, наши радиослушатели все вокруг услышат, а услышав, они и увидят этого ребенка, даже, может быть, никогда не видев его. Есть такие дети, которых мы можем привести. Они просто споют, и все вопросы снимутся. Вот, но стоит им спеть, мы их, этих детей, не различаем. То есть, когда вот родители приходят, наших маленьких детей, а что нужно, а для чего нужно, а ничего нужно, просто приводите детей, и они сами раскроются, они сами найдут то, что им нужно. И вы, родители, я имею в виду, увидят в своих детях то, что в них есть, то, что в них по природе заложено. Я думаю, что вот это основная задача.
Угу. Давайте послушаем.
Тогда, наверное, хорошо бы сейчас послушать. Татьяна Алексеевна говорила, что у нас появился новый педагог на хату Виктория Юрьевна. Вот. Хотя она и не родом из Калужской области, но сейчас ее там родители, родня, можно сказать, семья ее там живет. Но она уже работает у нас. И вот в связи с этим у нее очень много калужских песен. Хотелось бы услышать и представить нашим слушателям калужскую песню «Ой, да лицо мое белое».
«Ой, да лицо мое белое».
Это в исполнении ансамбля старшего.
Ансамбль «Вересень», да?
Ансамбль «Вересень» самого старшего. Очень сложная песня, с большим подтекстом, с большим содержанием. Содержание, конечно, очень жизненное. И опять-таки о любви. У нас дети о любви поют с самого раннего возраста, потому что, ну, все основывается на этом. Если этого не будет, значит, тогда уже, собственно говоря, можно
ставить крест на человеке.
Просто можно заниматься домом два и все.
Понятно. А мы занимаемся искусством, народным пением. Кондратьева Татьяна Алексеевна, Игорь Викторович Кондратьев, гости сегодняшней программы, а звучат у нас записи, не взятые из каких-то сборников. Талдомские детки поют сегодня для нас, услаждая наш слух. Вопрос довольно острый, если хотите, вы можете как-то на него ответить формально, но мне все-таки хотелось бы в нем разобраться. Фольклор русский, ну и поэтический, и музыкальный, в огромной своей части порождение языческих времен. И такие припевы, как «Лада Лелю» и «Дидлада», «Дид» — это род пантеона Лада, богиня семейного счастья и красоты, ее дочь Леля, богиня сладких сторон любви и так далее. И, естественно, обряды очень многие напрямую из древнего язычества. То есть обрядам этим даже не 1000 лет и не 2, а может быть 7000 лет. Это вполне реально, так утверждают историки. С другой стороны, христианская традиция. Праздники эти сплетаются, переплетаются. Фольклор тоже сплетается, переплетается. И некоторые служители церкви фактически запрещают русский фольклор именно потому, что в нем очень сильна вот эта языческая струя. Другие, как мне представляется, более разумные служители православной церкви, наоборот, даже при храмах заводят фольклорные ансамбли и не считают, что воспевание Лады входит в разрез с воспеванием Богоматери. Наоборот, такие церковные деятели считают, что это преемственность. И, по сути, это одно и то же. Добро, милость, красота, радость, творчество. Да? Что вы считаете по этому поводу?
Мы, конечно, очень осторожно к этому относимся. Детки, вот маленькие которые, если они там поют в припевочках, там «Дидлада» и все такое, мы им говорим, что это вот такие припевочки были. При этом на занятиях по народной культуре мы им объясняем, что да, вот до принятия христианства языческие были такие верования, значит, такие боги. Они, дети, знают это, что это было у нашего народа. Но при этом, конечно, мы сейчас очень с ними довольно-таки...
Деликатно.
Деликатно, да. И практически они... Ну, я думаю, что все у нас дети уважают церковные заповеди. И очень многие посещают и службы, при этом рассказывают нам об этом, в какую церковь они ездили. Многие ходят у нас в воскресную школу, дети посещают нашу. Мы стараемся, конечно, осторожно относиться к этому.
Да нет, ну мне-то кажется, что по сути противоречия нет.
Противоречий нет, да. Просто чтобы как бы, ну, дети понимали, что это было так, это история наша, это наша культура. Церковь это не приветствует, конечно, но это же было, то есть это наша история. Мы знакомим с тем, что это было.
Я спрашиваю Игоря Викторовича Кондратьева о том же самом.
Ну, если немножечко вернуться назад, если представить себе, что язычество было и 5, и 6, и 7 тысяч лет назад, какой срок? А христианство на Руси на второе тысячелетие пошло. То есть что-то было, и сразу все пропало, и появилось другое. Наверное, так никогда не бывает. И поэтому все в жизни нашей, все переплетается, все соединяется каким-то образом. Ну, наверное, может быть, грубо так сказано, как-то все притирается одно к другому. Противоречия, наверное, какие-то есть, но об этом можно долго говорить, наверное.
Мы не теологи, да, мы говорим все-таки на уровне образа, искусства.
И не будем, как говорится, далеко углубляться во всем, потому что мы поем и народные православные пения.
Духовные. Вот.
Духовные пения тоже есть и это. Есть и песни классических композиторов, которые сочиняли к Рождеству, к примеру. Дети поют и то, и другое, и православных, и композиторов современных, и...
А это и есть вся Русь. Да, вот она такая, она единая. Есть, да, и, кстати, песня. Даже если бы советская песня прозвучала патриотическая в этом контексте, она бы тоже, мне кажется, не противоречила бы. Потому что она тоже все-таки воспевает добрые начала.
Ну так, если разобраться глубоко, в каждой власти есть своя религия.
Ну, в общем, я правильно понял, что вы считаете, что православие является синтезом, и русское православие представляет вот такой феномен, да, который объединяет оба этих начала не в антагонистическом, а в сложном диалектическом единстве.
Мы просто на это смотрим, на ту творческую часть того языческого песнопения, того народного творчества, прикладного и всякого другого творчества, которое было. И то, что сейчас нарождается, чтобы развивалось, и то, что было, не пропало.
Передо мной диск, это видеодиск, который запечатлел рождественские посиделки, на которых выступали как раз ваши ученики, ваши хоровые коллективы, семечки. Ой, мне очень понравилось название «молочные семечки». Как я понимаю, «Благовест», «Вересень». Да, они все выступали там?
Все выступали. Это наш концерт, один из концертов наших, на котором выступают все абсолютно.
Это традиция все уже, традиция, да? Рождественские посиделки, да?
Рождественский концерт.
Рождественский концерт.
Наверное, хорошо бы послушать наш средний ансамбль. Они сейчас очень хорошо поднимаются, идут. Есть там такая песня «Я лужком хожу». Запевает ее наша солистка этого ансамбля, которая выступала сольно в этом концерте, Филиппова Настя. Хотелось бы услышать вот эту песню. Если о песне какой-либо авторской можно сказать, когда она родилась конкретно, об этой песне трудно сказать.
Судя по первым словам, это хороводная, да?
Это хороводная.
А хоровод, это на самом деле, мало кто знает, это один из древнейших жанров. Вполне возможно, что 7000 лет назад прославяне водили точно такие же хороводы и точно так же пели, но, может, с каким-то другим диалектом,
ну, не давай.
Про лужок.
Классический хор тоже называется хором от слова «хоровод».
Да.
Наверное,
да.
Тоже.
А хор, хора, кола – это круг солнца. То есть хоровод, хорс – это слова однокоренные.
Ну, все, как говорится, замыкается на кругу, но на сцене мы круг размыкаем и становимся в полукруг. Что академический хор, что народный ансамбль. А в жизни этот полукруг, он все равно смыкается в круг.
А круг – это самая совершенная форма, как говорят геометры.
Так что все идет по кругу.
Слушаем. И Татьяна Алексеевна Кондратьева, руководители отделения фолклорного искусства Талдомского лицея «Школа искусств», показывают как раз свое искусство, искусство руководителей и, в первую очередь, все же самое важное – искусство деток. Я просто благодарен вам за вашу деятельность. И хотелось бы знать, испытываете ли вы благодарность от государственных структур, о признании ваших коллективов и вашей деятельности, что бы вы могли сказать?
Ну, я думаю, наверное, главное признание – это приглашение в Кремль и награждение нас премией общенационального признания. Это было в 2007 году, в мае месяце. Мы победили в конкурсе, там было много претендентов. Даже мы и не ожидали сами этого.
А что за конкурс был?
Конкурс «Семей России».
А, конкурс «Семей России». Семья. То есть в данном случае супруги Кондратьевы побеждали.
Ну вот нам вручали там премию, была экскурсия, концерт, наши детки там выступали.
Ваши личные детки или...
И наши личные тоже.
А чуть-чуть о личных детках, сколько их у вас?
У нас их много. У Игоря есть дочка Лена,
Екатерина у нас, Кирилл и вот младший наш общий, это Артем. Он закончил наше отделение. В числе других детей был награжден премией президента как поддержка талантливой молодежи. И он с нами там тоже был в Кремле. Он очень хороший музыкант, он играет на баяне, он поет, он танцует. Но вот пошел по строительному делу, он вообще очень любит строить. Обещал нам построить фольклорную школу. Сказал, я вас буду так поддерживать. И он сейчас до сих пор участвует во всех концертах, если это какие-то нужно. И он, и его ребята, которые с ним вместе закончили, они все время приезжают и выступают на концертах.
Скажите, а вот в этом выигранном вами конкурсе название «Лучи семьи России» и приглашение в Кремль последующем, как вы думаете, что больше роль сыграло, ну, ваши личности как бы на семейном фронте или ваши творческие достижения?
Я думаю, наверное, и то, и другое вместе.
А как вообще о вас узнали? Там как какие-то заявки подавались или что?
Подавалась заявка, но до этого мы же очень часто участвовали во многих концертах. И это трудно, есть, наверное, перечислить, где мы просто не были. Значит, колонны зал Дома Союза в Кремле, то есть с нашими детьми, со всеми ансамблями. И Дом творчества в Кузьминках очень часто там с детьми выступали. Ну, вообще, конечно, объехали много с ними, с ребятами. Нас приглашали на всероссийские конкурсы, вот, Министерство культуры представлять Московскую область, вот, в Чебоксарах, в Славутиче. Ну, мы с ними прошли и Швейцарию два раза.
А Славутич — это Украина?
Украина, такая? Да. Золотая осень Славутича. Мы представляли, представляли вот Московскую область там.
Я просто хотел сказать о еще, так сказать, не о наших личных заслугах, хотя наши личные заслуги, они неразрывно связаны с тем, чем мы занимаемся. Вот хотелось бы еще сказать о заслугах тех, которых мы добились вместе с нашими детьми. Вот. Начиная с наших ансамблей, все три наши ансамбля, они лауреаты, начиная с районных конкурсов, фестивалей, лауреаты и областных, всероссийских и международных всяких-всяких разных конкурсов. Татьяна Васильевна говорила, что уже мы много побывали. В 2005 году мы тоже стали лауреатом международного конкурса, а даже фольклорного танцевального конкурса в Кракове «Краковяк». То есть мы и там танцевали вместе с нашими друзьями, а с Клина с нами ансамбль ездил, Радоница. Мы танцевали русский «Краковяк» и стали лауреатами Краковского ежегодного конкурса фестиваля «Краковяк». И поэтому наши ансамбли лауреаты, как я уже сказал, районных, и всероссийских, и областных, и всяких разных международных конкурсов. Наград очень много у них за все вот эти вот года, пока мы работаем. И хотелось бы отметить четверо из наших ребят. Ну и до этого еще ребята наши отмечались президентскими премиями. Четверо наших участников, наших выпускников, которые до сих пор с нами вместе работают, до сих пор занимаются, получили вот такие вот президентские премии, президентские стипендии, были отмечены на всероссийском уровне.
Я могу только сказать, что рад и хочу снова и снова слушать.
Yeah.
выступают Татьяна Алексеевна и Игорь Викторович Кондратьевы, руководители фольклорного отделения лицея «Школа искусств». На протяжении беседы с ними звучат русские народные песни в исполнении ансамблей, которыми руководят супруги Кондратьевы.
Да в саду дерево цветет, да коза по поход идет, эх, раз-два, горе не беда. Да коза по поход идет, эх, раз-два, горе не беда. Да коза по поход идет, да коза по поход идет, да за
Готовил к эфиру репортаж о конкурсе «Дубравна», где вы как раз заняли первое место 2008 года. Вот что это такое? Статус? Мера участия в организации проведения района, области? Вот об этом, пожалуйста.
Ну, статус в определенном смысле есть. Это, так сказать, определенные какие-то вешки тоже в нашем творчестве, в нашей работе. Это областной фестиваль. Статус такого фестиваля областного довольно-таки сложно получить. Он был в свое время подхвачен нашей администрацией, нашим комитетом по культуре. До этого этот фестиваль назывался по-другому и работал, существовал он, насколько я помню, в Подольске. Но в то время, 98-й год, первый фестиваль, время, сами помните, какое было сложное, но наша администрация пошла на это и подхватила этот фестиваль, и вот он уже идет на областном уровне все эти года, почетным годам. То есть заявок было очень много. Срезали практически две трети, насколько я знаю, было больше 60 заявок, а выступало чуть больше 20 коллективов.
То есть уже был такой предварительный отбор серьезный?
Да, заявки были такие, а сейчас идет отбор на уровне министерства. То есть министерство просматривает все эти заявки и пропускает определенные...
Министерство культуры Московской области?
Московской области. Мы готовились с двумя ансамблями, но, увы, вот те же самые семечки. Только один ансамбль, к сожалению. Но мы уже надеялись, что мы с малышами бы выступили очень бы не слабо, потому что они были готовы как никогда. Жалко, что они не выступили, но у нас во второй половине учебного года, я имею в виду с января по июнь месяц, у нас будет два фестиваля, два конкурса, в которых мы будем участвовать. И есть к чему готовиться, и есть...
Где себя показать.
Да, где себя показать. То есть мы уже две вешечки себе поставили, мы к ним готовимся. Это тоже фестивали, один фестиваль областного уровня, а другой фестиваль международного, всероссийского уровня. У нас всегда стояла задача и стоит, и мы всегда об этом говорим, и я как можно чаще стараюсь об этом говорить, что будь мы в деревне перед бабушками, перед десятком бабушек выступаем, или где-ли какой московской высокой сцене, уровень и отношения должны быть одинаковые.
И выступают они с душой больше, когда бабушки слушают, дедушки слушают.
Здорово. Ну так давайте в завершение нашей сегодняшней беседы напомню, что в гостях сегодня были Татьяна Алексеевна и Игорь Викторович Кондратьевы, руководители отделения фольклорного искусства Талдомского лицея Школы искусств. Вот послушаем то, что вы предложите.
Ну, давайте тогда в конце послушаем снова наших старших ребят ансамбль «Вереси».
Спасибо. Всего доброго.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.